Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Как вам нравится наша Луна? Две недели в Гамбии. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 10 марта 98 года.
Маню сунду, маги вопе по дому Африка. Ню боку халат, боку гискис, боку йене. Сан фронтер, болесну ам ам телигей.
Знакомые, которым я сообщал о том, что намереваюсь провести отпуск в Гамбии, начинали выражать сомнения в состоянии моего психического здоровья. Гамбия? Где это? В Западной Африке? Но, боже мой, что же там делать? Я безропотно объяснял, что хочу отдохнуть на море, но так, чтобы не пришлось делить досуг с новорусскими бандитами, чтобы это было экзотическое место, но все же не совсем банальное, как какие-нибудь Канары. Да и потом Гамбия — это модный курорт. Модный? Модный, по крайней мере, в Англии, подтверждаю я, демонстрируя стопку журналов, рекламирующих отдых с компанией «Гамбия Экспириенс». Действительно, англичанам желание поехать в Гамбию, бывшую еще 30 лет назад колонией Соединенного Королевства и сегодня остающуюся членом Британского Содружества, вряд ли покажется эксцентричным. Да и самолеты в эту одну из самых маленьких африканских стран, в буквальном смысле вклинившуюся во франкоязычный Сенегал, летают только из Лондона. В последние годы, правда, на гамбийских пляжах англичан потеснили немцы и шведы. Гамбия – крошечная страна, чуть ли не единственная статья национального дохода – туризм, что в целом для Африки редкость. Комплексы, построенные для иностранцев, в общем отвечают всем требованиям комфорта. Отели, супермаркеты, рестораны – ничуть не хуже, чем на любом из средиземноморских курортов. Ну и пляж, конечно, идеальный. И колибри порхают. Вход местным жителям в туристическое гетто воспрещен. Лишний шаг, и от ствола неприметной пальмы отделяется охранник, делает страшные глаза. Всеобщий интерес к туристам – палка о двух концах. Источник вечного раздражения – необходимость постоянно общаться с местными жителями, точнее, особой их категории, опекающими туристов пляжными мальчиками. В России их, кажется, называют «утюгами». Туристы не просто источник их благосостояния. Утюги живут с иностранцами в сложном симбиозе, могут объясняться на всех языках, ответить на любой вопрос, что угодно показать, объяснить и отвезти на машине. Они встречают тебя, когда ты выходишь из автобуса, и опекают до дня твоего отъезда. Ты их, может быть, не замечаешь, но они с первого дня знают о тебе все. Откуда ты приехал, скуп ты или щедр, любишь пляж или прогулки, в какие рестораны ходишь и что покупаешь в супермаркете. В 30-градусную жару утюги вышагивают по песку в зимних кроссовках. У кого больше наворотов, тот и круче. Может быть, боятся змей? Нет, никаких присмыкающихся поблизости нет. Просто мода требует жертв». Хочешь ты или нет, не проходит и 10 минут, чтобы кто-нибудь не подошел к тебе и не предложил услуги гида, не попытался продать тебе амулет от дурного глаза или открытку с пальмой. Бесконечные расспросы, каждый хочет подружиться. Давно ли вы приехали? Из какой страны? А надолго ли? И как вам Гамбия? А на рынке вы уже были? На эти вопросы приходится отвечать каждый день десятки раз. Сообщение, что я из России, вызывает удивление. Про такую страну многие слышали, но русских не видел почти никто. «Это такая страна рядом с Германией», — соображает эрудит. Другой поражает еще большей осведомленностью. «Говорят, в России все время воюют. Плохо, плохо. Что же вы не хотите в мире-то жить?» Расспросам нет конца. «Много ли в России африканцев? Можно ли купаться в океане?» Впрочем, что удивляться, а многие ли в России слышали про Гамбию? И вот, наконец, самый любопытный спрашивает. «А как вам нравится наша Луна?» «Ну, в России она вроде ничем не хуже», — в замешательстве отвечаю я. «То есть как?» «Понимаю, что мой собеседник и не думал шутить». «У нас, в общем-то, есть такая же», — объясняю неуверенно. «В России тоже есть Луна?» — недоуменно переспрашивает парень. «Так далеко отсюда и тоже есть?» Он явно считает, что я его разыгрываю, понимающе ухмыляется и начинает хохотать. Товарищи охотно его поддерживают. Догадываюсь, наконец, чтобы избавиться от назойливого внимания, нужно избрать одного гида и доверять только ему. Мой выбор падает на Солью. Обладатель старой французской машины, Солью с утра до вечера дежурит у моей гостиницы, на отеле, в надежде, что кто-то из туристов захочет прокатиться. Столица страны Банжул, крошечный городок по западным меркам. Но ведь и все население Гамбии – 500 000 человек. Центр города – рынок. Пряности, ткани, машины, орехи, магнитофоны, косметика, статуэтки из слоновой кости. Как и на любом рынке в мире, продавец заламывает чудовищную цену. Если ты уходишь или даже покупаешь товар, не поторговавшись, искренне обижается. Шикарнее всего выглядят фотомастерские. Гамбийцы обожают фотографироваться. Многим кажется, что собственная фотография, пусть даже и приклеенная на обычный кусок картона, повышает социальный статус ее обладателя. Даже нищие, выпрашивающие милостыню, демонстрируют самодельные удостоверения с фотографиями. По улице колонны движутся студенты местного университета. У каждого в руках трогательное учебное пособие, деревянное подобие птицы или деревянная же рыба на палочке. Изучают природу. В школе всего 3 предмета – английский язык, сельское хозяйство и наука. Плюс необязательные занятия по религии. Ислам здесь нисколько не агрессивен. Всюду афиши, извещающие о выступлении миссионеров, лекциях разного рода сектантов. Послушать проповедника приходят как на рок-концерт. Если говорит убедительно, да еще и раздает подарки, обращаются в ту веру, которую он расхваливает. Потом с приездом следующего можно вновь поменять конфессию. Почему бы и нет? Хоть какое-то развлечение. Как бы ни называли себя гамбийцы, все равно в душе, кажется, все остаются язычниками. В одной из деревень к северу от столицы я познакомился с совершенно ошеломительным культом. В середине прошлого века здесь, в саванне, была обнаружена большая железная кастрюля. Можно предположить, что ее попросту забыли или бросили колонизаторы. Однако местные жители решили, что скромный предмет утвари имеет внеземное происхождение. Согласно легенде, кастрюлей управляют злые духи, и каждый год по их воле она поворачивается на месте. Кастрюлю задабривают, чтобы не гневалась, приносят ей цветы и фрукты. Столица поражает бедностью, но аграрная часть страны, впрочем, живет в еще большей нищете. Нищета, правда, в этом случае недостаточно емкое слово. Представьте себе крошечные хижины с кровлей из пальмовых листьев. Ни электричества, ни воды, ни газа, ничего. Единственная и несколько абсурдная примета прогресса – едва ли не в каждой деревне стараниями фирмы «Гамптелеком» установлен телефакс. Об этом торжественно извещают рекламные щиты. Есть и небольшой район, где живут зажиточные люди. Так и хочется назвать их новыми гамбийцами. Главный символ достатка – сателлитная антенна на крыше. У кого больше, тот и богаче. Колония европейцев довольно мала. Единственный серьезный бизнес – все тот же туризм. Изнывающие от жары и малярии, кажется, тоже, осевшие в Гамбии англичане почти все так или иначе связаны с обслуживанием туристического гетто. Один из них открыл роскошный ресторан «Там-там», другой, некий Стив, предлагает богатым сибаритам прогулки на яхте с икрой и шампанским. «Не связывайтесь с этим кретином», — предупреждают пляжные всезнайки. Две местные газеты, выходящие на английском языке, похожи на ротопринтные полуподпольные издания эпохи ранней перестройки. Впрочем, из газеты можно почерпнуть немало полезной информации. Так я с интересом узнаю, что переговоры Ивана Рыбкина и Аслана Масхадова явно приведут к обретению Чечней полной независимости. Тут же увлекательная статья, призывающая прекратить варварскую традицию женского обрезания. июля 1994 года в Гамбии произошел военный переворот. Доктор Джавара, бывший бессменным президентом страны с 1965 года, когда она получила независимость, бежал, а президентское кресло занял его бывший телохранитель, капитан Джамлех. Переворот был бескровным, но на экономике страны он отразился катастрофическим образом. Западные страны отказались признать диктаторский режим, поток туристов сник, и тысячи гамбийцев остались без работы. Только лишь в последние два года фирме «Gambi Experience», монополисту на местном туристическом рынке, удалось убедить европейцев, что в Гамбии им ничто не угрожает. «Президентский дворец ни в коем случае нельзя фотографировать», — предупреждает Солью, — «могут выстрелить». Впрочем, фотографировать и нечего. Занятно разве что милое хобби диктатора — он коллекционирует верблюдов. Экспонаты, выписанные из различных стран, бродят тут же, за невысокой оградой. О диктатуре напоминает обилие людей в форме на улицах и единственное на всю страну произведение монументального искусства. Гигантская триумфальная арка, а перед ней памятник воину-освободителю. Зураб Церетели по сравнению с безымянным автором этой скульптуры Микеланджело. Скрюченный уродец одной рукой удерживает кошмарную обезьянку, другой же салютует народу «Победа». Догадываюсь, что это аналог памятников Трепта в парке. Героический солдат и спасенная девочка. Я нацеливаю камеру. «Фотографируете, значит?» — раздается неодобрительный голос. Оказывается, за моими действиями наблюдают два неприметных персонажа в штатском. Гэбисты, они и в Африке гэбисты. Расплываюсь в улыбке, призванной выразить идиотический восторг туриста. «Да, замечательная статуя, очень красиво». Охранники не решаются усомниться в художественных достоинствах монумента и позволяют сделать снимок. Выпускник местного университета Солью уважает нового президента. Он за прогресс. Всюду открывает школы. Почти в каждой деревне. Приметы военного положения. Едва ли не у каждой деревни блокпост. Машина останавливается, Солью нажимает на гудок. Наконец из будки вылезает заспанный солдат. Видит туристов, машет рукой: «Проезжайте». Так почти всегда. Порой, несмотря на отчаянные гудки, из будки вовсе никто не выходит. Но вот на одном из постов стражник проявляет неожиданное рвение. «Документы есть?» — спрашивает у меня. Прихожу в ужас. «Нет». «Нет паспорта?» «Увы. Я уже предвкушаю ночь в соломенных застенках». «И вообще никаких бумаг нет?» — продолжает допытываться солдат. «Нет». «А ключ от номера в гостинице?» «Черт, я сдал его портье». «Совсем ничего нет?» — недоумевает солдат. «Ну что ж, ладно, тогда проезжайте». Улыбается приветливо. «Кого они ищут?» — спрашиваю Солью, когда мы благополучно минуем очередной блокпост. «Ну, там всякие подрывные элементы, партизаны», — неохотно объясняет он. «А вообще никого, а что? Вдруг мы дрова везем?» «Дрова? Ну да. Видите, вот всюду плакаты: берегите лес. Правительство борется за то, чтобы никто не вырубал деревья». Оказывается, военные власти установили строжайшие ограничения на вырубку леса. На пальмовые листья для кровли тоже есть лимит. И рацион бензина ограничен.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Как вам нравится наша Луна?» «Две недели в Гамбии». Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек.
Вернер Херцог в документальном фильме «Летающие врачи в Восточной Африке» рассказывает о том, что африканцы зачастую не понимают абстракций. Например, когда аудитории показывают рисунок на санитарном плакате «человеческий глаз», почти никто не может сказать, что это такое. Глаз ведь не бывает отдельно от тела и не может быть таким большим. Но главная проблема — отсутствие представления о времени. Столкнуться с этим феноменом мне пришлось дважды, и в первый раз приключение оказалось угнетающего свойства. Конечно же, мне страшно хотелось увидеть главную мистическую достопримечательность Гамбии — каменные круги. На севере страны, недалеко от города Джорджтаун, расположена загадочная пуля, усеянная каменными столбами, образующими множество правильных окружностей. Дольмены — аналог знаменитого Стоунхенджа. Можно предположить, что это следы древнего фаллического культа. Камни эти, наряду с портретом свергнутого президента, красуются на гамбийских банкнотах — Даласи. По карте кажется, что расстояние небольшое. «Сколько отсюда до Джорджтауна?» — спрашиваю парней, слоняющихся возле отеля. «Ну, час-полтора», — говорит один. «Не больше часа», — спорит другой. «Если выехать в 7 утра, к 11 будете там», — уверяет третий. Солью берется подвезти нас за $50. Выезжаем в 7. Дорога поначалу вполне пристойная, становится все хуже и хуже. Проходит час-другой, вот уже 11 часов, а Джорджтаун не появляется. Дорога пустынна, кругом безжизненная саванна. Путь до города занимает 6 часов вместо обещанного часа, а ведь нужно еще перебраться на другой берег реки. Слава богу, мы успеваем на паром. К 6 вечера измочалены и, наконец, добираемся до места. Машину тут же обступают дети. Они дежурят у заповедника, поджидая туристов. Ручки, бутылки. Главная ценность, которой можно разжиться у иностранцев, — пластиковая бутылка из-под воды. Ну а если кто-то расщедрится и подарит шариковую ручку, — великая удача. Многие протягивают бумажки со своими именами и адресами. А вдруг кто-то возьмет и пришлет открытку из Европы или Америки? Или даже не открытку, а приглашение в гости. Трогательное и грустное зрелище. Смотритель заповедника, крошечный старец, берет с нас плату за вход, 25 даласи, просит расписаться в засаленном грозбухе, затем произносит несколько загадочных фраз. Он говорит, что эти камни растут из-под земли по воле Аллаха, с трудом переводит солью. «Ну, понятно, это легенда. А на самом деле?» — спрашиваю я. Выпускник университета смотрит с недоумением. «Но я же говорю, Аллах захотел, и они выросли. Понимаю, что допытываться бесполезно. Кругом саванна, ни единого дома, даже жалкой соломенной хижины. Загадочные каменные кольца кажутся следами пребывания на этой земле иной, куда более могущественной цивилизации». Апреля. Главный праздник страны — день рождения Боба Марли. Местное радио без устали зазывает публику на концерты, посвященные всеобщему кумиру. Я иду на концерт, устроенный для туристов, прямо на пляже. Любительская группа исполняет песни Марли, Битлз и собственного сочинения, изрядно фальшиве. Главный кумир здесь — певец Юссу Ндур, уроженец соседнего Сенегала, сделавший карьеру на Западе. Центр Банджула украшен его портретами. «Хочешь посмотреть, как я живу?» — предлагает Солью. «Охотно соглашаюсь. Мы отправляемся в крошечный городок Сирикунду. Семья Солью, по местным понятиям, зажиточная. Отец семейства — механик, у самого Солью тоже завидная и, пожалуй, одна из самых доходных профессий. Иметь дело с туристами более чем выгодно. Автомобиль, впрочем, ему не по карману. Машину он арендует в гараже. Крошечная комнатушка, 7 квадратных метров, не больше. 2 кровати почти впритык. На одной спят 3 сестры Солью, на другой он и 2 его брата. Вот уж простор для инцеста, невольно возникает циничная мысль. Старшему брату 29, Солью 25, младшему 19. Женитьбу никто из них позволить себе не может. За невесту нужно платить солидный выкуп. В семье из 12 человек, тут еще и бабушки, и тетки, работают только 2 — Солью и отец. Неудачливые братья сидят тут же на лавочке. Из рук в руки переходит косяк. Сладкий конопляный дым тянется по двору. Кухня в доме Солью. Маленький закуток во дворе, на костре греется котел, булькает оранжевое варево. Основное блюдо национальной кухни — чистая импровизация повара. В дело идет все, что есть в доме — куски мяса, рыбьи головы, овощи, множество специй. Похлебка варится весь день, потом все смешивается с рисом. Едят руками. Я благоразумно отказываюсь от приглашения присоединиться к трапезе. Последние дни я провожу на пляже. Толстушка Мария с огромным подносом предлагает туристам манго и кокосовые орехи. Среди шезлонгов лавируют торговцы. Все те же неизбежные амулеты, открытки, кока-кола. Тщедушные ласковые коровы бродят у кромки воды, выискивают водоросли. Одна из них, погрузившись в раздумья, застывает на фоне моря. Пейзаж, достойный кисти Магритта. И тут я совершаю ужасную оплошность. Задумавшись, иду купаться, не сняв очки. Хитрая волна тут же их смывает, и они за доли секунды скрываются в пучине. Ужас! Запасных нет. Рассказываю о постигшем меня несчастье пляжному охраннику. «Пустяки», — говорит он, — «прилив их вынесет на берег». Пляжные мальчики собираются на консилиум. Все уверены, что стихия наверняка вернет добычу. И тут я вновь сталкиваюсь с проблемой исчезнувшего времени. А когда начнется прилив? «Часа через два», — уверенно говорит один. «Завтра», — утверждает другой. «Ну, в пятницу, наверное», — чешет затылок третий. Я уже жалею, что начал расспросы. Отлив начинается рано утром, и я, мучительно щурясь, обхожу весь пляж, вскоре обрастая свитой добровольных помощников. Но стихия не хочет расставаться с добычей. Океан выплевывает на берег прозрачных медуз, бутылки, даже вполне годную пару кроссовок. Но очки, вопреки обещаниям, так и не появляются. В последний день путешествия я смотрю на Гамбию, если воспользоваться мрачным определением Ремезова, подстриженными глазами. Пляж, океан, пальмы, Мария с неизменным подносом сливаются в одно разноцветное пятно. Два месяца спустя я извлекаю из почтового ящика замусоленный конверт с гамбийской маркой. «Пишет вам охранник из Новотеля. Я видел, как вы искали очки, и понял, что они вам очень дороги. После вашего отъезда мы искали их еще недели две, но у меня для вас плохие новости. Найти их так и не удалось». «Мне очень жаль вас огорчать, потому что вы хороший человек. У нас сейчас сезон дождей, все разъехались. Приезжайте на следующий год, мы вас ждем».
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Как вам нравится наша Луна». «Две недели в Гамбии». Режиссер передачи Марина Смирнова подготовил и вел программу Дмитрий Волчек.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Документы прошлого, письма детей Клименту Ворошилову во время войны и другие сюжеты. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 10 марта 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Среди них письма детей Ворошилову во время Второй мировой войны. Просились на фронт, в том числе и потому, что, как говорилось в одном из них, отцу очень и очень трудно нас прокормить. В 1936 году студент дирижабля строительного института Григорий Васяев изобрел реактивный снаряд. Из Народного комиссариата обороны, куда он послал свои материалы, ему ответили, что дело не представляет интереса. Через несколько лет, во время войны, он, по его словам, узнал свое изобретение в гвардейском миномете «Катюша». Вы услышите письмо, отправленное им Ворошилову в 1945 году. Он приводит следующее место из своего почти десятилетней давности описания реактивного снаряда, существовавшего тогда только в его чертежах. «Снаряд будет иметь огромное будущее. Разрушительное действие снаряда невелико, хотя это будет зависеть от калибра. Но моральное действие будет огромным». Письмо из Тверской губернии в Москву. 19-й год.
Управляющему делами Совета народных комиссаров товарищу Бонч Бруевичу. Настоящим сообщаю вам, что у нас в Домославской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии началось волнение всего населения, источником которого являются дезертиры, прибывшие из города Зубцова Тверской губернии. Они мотивируют свое дезертирство тем, что за время нахождения их в городе Зубцове вместо полагающегося им красноармейского пайка хлеба в количестве фунта им таковой выдавался лишь в размере 1/3 фунта на день. И то не ежедневно, и красноармейцы вынуждены были питаться подаяниями среди окрестных крестьян. Прибыв на родину, дезертиры, поддержанные крестьянами, повели агитацию против советской власти. Первоначально крестьяне потребовали повесить в школах иконы, причем угрожали учащимся в случае невыполнения их требований. Потом крестьяне сами повесили в школах иконы, а также отказались от подписания договоров по передаче церковного имущества группам верующих, угрожая расправой представителям совдепа, командированным для заключения договора с верующими. Последующие события выразились в угрозе сжечь Народный дом в день его открытия местным культурно-просветительским кружком и предъявлено требование к организаторам об его упразднении. О начинающемся брожении среди крестьян было сообщено еще ранее уездному комитету РКПБ, но последний не принял мер к пресечению брожения, когда оно было еще в зачаточной степени. А 26 апреля во время заседания волостной организации РКП явившаяся толпа крестьян в количестве до 150 человек с разных деревень ворвалась в здание клуба организации и набросилась на членов ячейки с целью их избиения. Последние, не имея никакого оружия, принуждены были выброситься из окон, спасаясь от разъяренной толпы. Причем при преследовании их был схвачен председатель ячейки товарищ Евсеев и избит. После этого крестьяне вернулись в клуб организации и учинили там разгром, порвав всю имеющуюся литературу и находившиеся там бумаги и документы. 27 апреля эта же толпа и присоединившиеся к ней дезертиры отправились к волостному совету с целью разогнать его и увезти хлеб с сыпного пункта. Но по случаю праздничного дня совдеп был закрыт, поэтому собрание состоялось на гумне, где постановили собраться через день в Народном доме, оповестив об этом дезертиров своей и соседних трех волостей для организации борьбы против советской власти. Гражданин села Ильинского Домославской волости Петр Ершов.
В архиве маршала Ворошилова выделяются детские письма, полученные им во время Второй мировой войны.
Здравствуйте, Климент Ефремович Ворошилов. Я Евгений Громов. Прошу вас, как родного отца, помочь мне в моей беде. Не откажите в моей просьбе. Исполните ее. Я сирота. У меня мать умерла, как началась война. Отец мой погиб за родину. Я не плачу. Я не из таких. Отца заменили два моих брата, и сестра ушла на фронт добровольно. Мой старший брат получил награду. Я остался один из семьи, и я прошу вас не отказать в моей просьбе. Я желаю идти на фронт отомстить за отца. Я пытался, но меня не берут. Говорят, мал. Поверьте вы мне, я знаю, что я многое смогу сделать для победы. Я здоровый и сильный. В деревне все меня уважают. Я клал всех мальчишек на обе лопатки. Не думайте, что это неправда, что я герой среди девочек. Нет, я девочек уважаю и заступаюсь за них. И вот я прошу, умоляю вас, поймите мою муку. Я не боюсь смерти. Дайте мне что-нибудь, чтобы можно было проехать, а там мне ничего не страшно. Я уже вам сказал, что я сирота. Я желаю быть там, где моя семья. Я окончил 7 классов, без посредственных отметок. По годам я мал, мне нет 15 лет, но мне дают 16. Я вам пишу правду, я убежал бы сам, но без билета не проедешь. Я не боюсь ни огня, ни воды. И за меня не бойтесь. Вы, наверное, смотрели «Боевик номер 12». Там геройски себя ведет Таня Козлова. Но разве я не сумею так сделать? Что вы не знаете, какой я. Мы, бывало, станем бороться с братом, а отец скажет такие слова. Вот растет защитник Родины. И эти слова запали мне в душу. И вот я хочу выполнить их. Я прошу вас исполнить мою просьбу как можно быстрее. Я не могу медлить. Я пойду в партизаны. Мой адрес: станция Петушки, железные дороги имени Дзержинского, Пролетарская улица, 28.
Товарищ Ворошилов, нас у отца на иждивении 6 человек детей и 7-я мать. Старшему мне 14, а самой младшей половина года. Отец мой работал на заводе «Фрезер» имени Калинина 10 лет, а когда на нашу страну напал Гитлер, завод эвакуировался, и он перешел работать на завод имени Сталина. Первые месяцы он получал 700 рублей, а после с каждым месяцем все меньше и меньше. В этом месяце он взял расчет, потому что живем мы в Новогиреево, и до завода далеко. Трамвай ходит редко, а поезда иногда совсем не ходят. Под расчет он получил 400 рублей. Но рассудите сами, что на них сделаешь на 8 человек, когда картофель на рынке стоит 30 рублей килограмм, а на нашу семью надо 3-4 килограмма на один раз покушать. Потому я вас очень и очень прошу, если это вас не очень затрудняет, зачислить меня в какую-нибудь часть или на какой-нибудь корабль воспитанником. Я буду всеми силами стараться помочь, чем могу, чистить повару картошку, колоть дрова, топить печь, мести полы и так далее. Кроме того, я умею управлять автомашинами и мотоциклами, умею стрелять из винтовки и револьвера. Поэтому прошу послать меня как можно ближе к фронту, может быть, чем-нибудь помогу нашей Красной Армии. Еще раз прошу вас, товарищ Климент Ефремович, если не очень вас затрудняет, позаботиться о том, что отцу очень и очень трудно нас прокормить в такое трудное время. С приветом, Юрий Бутузов, Москва, станция Кусково, деревня Старовладычина. Уважаемый товарищ Ворошилов, я ученик 5 класса А средней школы номер 7, классный руководитель Попова. Я обращаюсь к вам с большой просьбой для меня, с такой просьбой, чтобы вы приняли меня в рабоче-крестьянскую Красную Армию добровольцем. Я обращался к вам 3 раза, но 2 раза получил ответ, за который был очень доволен, но также был и сконфужен. Был сконфужен я потому, что мое письмо не было вами удовлетворено, но сейчас, я думаю, удовлетворите. Сейчас нужна живая сила, нужна и металлическая, то есть разные орудия и оружие. Я всеми силами стараюсь помочь фронту. Я помогаю всем, чем только могу. Летом, когда началась война, собирал металлы. Сперва один, стаскивая со всех дворов к себе в ограду, но потом собрал дружину из 5 мальчиков, и мы повысили сдачу металла. Сдавали мы его бесплатно. Я выписал на 20 рублей лотерею. Так я стараюсь всеми силами помочь фронту. Но и это для меня недостаточно. Я еще хочу помочь в жаркую бурю войны с винтовкой в руках. Но больше всего хочу быть кавалеристом и рубить гадину ползучую без промаха. Товарищ Ворошилов, примите хоть чем в РКК. Я буду честно выполнять ваши задания. Мой адрес — город Барабинск, улица Лермонтова, дом 1, Смоленскому Владимиру. Прошу не отказать в моей просьбе.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали детские письма маршалу Ворошилову, писавшиеся во время Второй мировой войны. В этом же архиве находится письмо, которое может дополнить историю «Катюши», знаменитого гвардейского миномета времен Второй мировой войны. Известно, что к работе над реактивными снарядами приступили в начале 30-х годов в реактивном научно-исследовательском институте Народного комиссариата тяжелой промышленности. Руководили этим делом конструкторы Клейменов и Лангемак. Их горячо поддерживал маршал Тухачевский. В мае 1937 года маршал был обвинен в военно-фашистском заговоре и арестован. В конце того же года арестовали и обоих конструкторов. Работа над снарядом уже была ими почти закончена, но автором изобретения стал считаться новый директор реактивного института Костиков, сменивший Клейменова. Однако, как выясняется, о реактивном снаряде думали не только в реактивном институте. Слушайте письмо инженера-конструктора Григория Васяева маршалу Ворошилову.
Глубоко уважаемый Климент Ефремович, 8 лет тому назад я беспокоил вас единственным письмом. В то время я обращался к вам с просьбой помочь мне в продвижении моего изобретения – реактивный снаряд. Материал был передан в Комитет по изобретениям Наркомата обороны во 2-й отдел в начале 1937 года, в бытность мою студентом Дирижаблестроительного института имени Циолковского. С получением моего материала ко мне полетели письма из 2-го отдела с уведомлением, что дело не пойдет, ничего не стоит и так далее. Я настоятельно их просил выслать мне техническое заключение эксперта. Мне ответили, что это дело секретное, и выслать они мне ничего не могут. Короче говоря, затирать начали. Я пытался к ним попасть, объяснить, но это оказалось невозможным. Письма же ихние продолжали поступать, убеждая меня в никчемности моего изобретения. Все это, наконец, вывело меня из терпения. Я собрал всю эту пресловутую переписку и написал вам письмо. В то время я писал вам, что в Комитете по изобретениям Наркомата обороны сидят люди, не заинтересованные в обороне нашей страны и так далее. Ответа на письмо я не получил, и так это дело было похоронено. В конце 1937 года меня вызвали в секретную часть института, в которой этот же второй отдел комитета по изобретениям требует сдать все оставшиеся черновые материалы по моему изобретению. Спрашивается, зачем же им это понадобилось? Дали отрицательный ответ, признали негодным, правда, неофициально, без заключения эксперта. Я смутно в то время понимал, что это пахнет воровством. Они хотели, чтобы у меня и следов не осталось. Все это стало ясно спустя несколько лет, когда мои снаряды под именем какого-то Костикова появились на фронтах Отечественной войны. Я видел, как этот снаряд нес панику и смерть немецкой армии. Я был рад, потому что не ошибся, и еще в 1936 году писал в описании реактивного снаряда: «Снаряд будет иметь огромное будущее. Разрушительное действие снаряда невелико, хотя это будет зависеть от калибра, но моральное действие будет огромно». Я много лет работаю в области технического изобретательства, но среди многих вопросов меня больше всего занимал и занимает до сих пор вопрос изучения стратосферы, космических лучей, а это все находится в связи с познанием природы внутриатомной энергии. А изучать стратосферу в зонах выше 20 километров можно только ракетами. Ими-то я и занимался. Они-то и явились ключом к созданию реактивного снаряда. Я над ними работал в 1935-1936 годах. Я добивался его баллистических качеств. В реактивный снаряд я вложил всю свою душу, все свои знания. Я шел дальше. Я предлагал свой снаряд использовать в существующих артиллерийских системах для поднятия потолка тяжести зенитной артиллерии и многого другого, важного для обороны нашей страны. И на все это наплевали, а потом выдали за свое. В 1942 году я разработал, будучи в воинской части, подвижную минную линию против танков, дисковый минометатель, реактивную наземную торпеду для разрушения укрепленных огневых точек. Весь этот материал был передан в Комитет по изобретениям Среднеазиатского военного округа. Скоро 3 года будет, как похоронено это дело из-за тупости, косности или еще по каким-либо причинам. Надо прямо сказать, Клементий Ефремович, что после такого отношения голова плохо изобретает. Я скромный и простой человек. Не жаль, что снаряд появился под чужой кличкой. Не жаль, наконец, и того, что обворовали меня. Единственное жаль, и что больше всего возмущает, все эти плутократы, выдавшие мою работу за свою, спустя много лет задержали серийное производство реактивных снарядов. Не будь этого, возможно, немцы не были бы в Сталинграде. Я не хотел бы быть голословным, Климент Ефремович, но мне жаль расставаться с материалами, хранящимися у меня по работе над реактивным снарядом. Это история моей жизни, но если вас заинтересует этот вопрос, материал будет вам предоставлен. Постскриптум. Дорогой Климент Ефремович, странно все же. Прошло много лет, люди получили чины, ордена, почести. За что же? За труд бедного студента? Он же теперь вернулся из армии, госпиталя, и что же застал дома? В 1942 году умерла сестра с ребятами. В том же году умер отец от истощения. В том же году сожгли квартиру и обворовали семью до нитки. Остались младшая сестренка да мать-старушка. К ним 3 года ходили комиссии, обследуют, но не ремонтируют. А я люблю работать, Клементий Ефремович. Были бы условия, день и ночь работал бы. Простите, что я пишу вам. Неспроста это, обидно. Хочется, чтобы вы знали об этом. И если будет возможность, расскажите об этом Иосифу Виссарионовичу. Пусть и он знает. С уважением к вам, инженер-конструктор Григорий Васяев. Тушино. 6 ноября 1945 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. В 1957 году, после отстранения от власти группы противников Хрущева, сталинистов Молотова, Кагановича и Маленкова, в Латвии попытались воспользоваться этой победой демократии в национальных интересах. В руководстве республики, особенно в правительстве, заявили о себе люди, не желавшие такой индустриализации, которая требовала завоза дополнительной рабочей силы. Они боялись, что Латвия, в конце концов, перестанет быть страной латышей. Действовали они осторожно, тщательно выбирали доводы и слова, но Москва была бдительна. В 1959 году все они лишились своих постов. Произошла полная смена латвийского руководства. Во главе Латвии стал Арвид Пельше. Среди тех, кто подвергся чистке, был заместитель председателя правительства республики Эдуард Берклав. Его сослали во Владимир работать в системе кинопроката. Он пытался оправдаться, год за годом писал письма в Москву, просил разрешения вернуться к семье, которая осталась в Риге. Слушайте одно из его писем. январь 1965 года.
Секретарю ЦК КПСС товарищу Титову от члена КПСС Берклава Э.К. Уже шестой год я живу и работаю в городе Владимире, а вся моя семья в городе Риге. Поскольку заменить меня на работе не представляет трудностей, прошу дать согласие на мое возвращение к семье. До июня 1959 года я работал заместителем председателя Совета министров Латвийской ССР, а до этого первым секретарем Рижского горкома партии. В июне 1959 года Никита Сергеевич Хрущев после ряда доброжелательных встреч и бесед с членами бюро ЦК Латвии перед отлетом прямо на летном поле, вдруг разыскавший среди членов бюро ЦК Латвии меня, сказал примерно так. «Товарищ Берклав, если вы враг, мы сотрем вас с лица земли, а если вы честны, то вы это должны доказать. Пришлем людей, они разберутся». Как позже выяснилось, накануне отлета ему был передан какой-то материал, который содержал ряд политических обвинений ко мне. Через пару дней по поручению товарища Хрущева в республику приехал секретарь ЦК КПСС товарищ Мухиддинов, и в результате мне предъявили ряд политических обвинений. Кто же были те, кто больше всех старался доказать, что сомнение товарища Хрущева в моей политической честности обосновано? Это тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Латвии, нынешний председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР товарищ Калнберзин, и тогдашний секретарь ЦК Компартии Латвии по пропаганде, ныне первый секретарь ЦК Компартии Латвии товарищ Пельши. Это люди без своего мнения, без каких-либо принципов. Люди, которые громче и чаще других кричали «Ура!» и «Долой!» товарищу Сталину, товарищу Маленкову, Берия и товарищу Хрущеву, в зависимости от выгодности. Прошу вас, товарищ Титов, поручить показать стенограммы речей товарища Калнберзина и товарища Пельши и моего выступления на пленуме ЦК Компартии Латвии, который состоялся в июне 1953 года, и стенограмму моего выступления на пленуме пролетарского райкома города Риги, который состоялся в июле 1953 года. После прочтения упомянутых документов вам станет ясна моя позиция по национальному вопросу и дружбе народов, и вам станет ясно, чего вообще стоят эти деятели. Тогдашнее руководство ЦК Компартии Латвии и прежде всего товарищи Калнберзин и Пельши призывали все латишизировать и остро критиковали секретарей Рижского горкома, в том числе и меня, за непринятие желательных мер в этом направлении. Уже в 1959 году меня обвинили в том, что я с целью дискриминировать нелатышскую часть населения выдумал и требовал ограничить прописку в городе Риге. Во-первых, не я это выдумал. Вам лучше, чем мне, известно, что подобные ограничения были введены в Москве, в Ленинграде, Киеве и в ряде других городов гораздо раньше, чем это сделано в Риге. Во-вторых, Совет министров Латвии получил письменное постановление от Совета министров СССР, которое дало республике право ввести ограничения. В-третьих, неправда, что за последние годы в Риге никого извне не прописывали, и что не прописывали главным образом не латышей. Только за 1958 год в Риге было прописано 28 тысяч человек, из них латышей только 10 500. Думаю, что имелось серьезное основание упрекать руководство республики за то, что оно не сделало необходимого для подготовки специалистов с высшим образованием для народного хозяйства, владеющих латышским и русским языками. Желая только этого, мы стали увеличивать количество принимаемых в вузовских потоках с латышским языком обучения. В результате получилось так, что руководители республики заслуженно упрекали за то, что они мало подготовили местных кадров, а когда попытались эту ошибку исправить, то обвиняли в том, что ущемляются интересы нелатышской молодежи. А как быть? Ведь в увеличении общего количества студентов республики было отказано. Меня обвинили в том, что будто бы я открыто выступил против генеральной линии партии в отношении политики индустриализации, что я занимал позицию Бухарина, правого уклона, позиции врагов по вопросам развития народного хозяйства, что я такие позиции занимал во время обсуждений семилетнего плана. О чем я тогда говорил? Говорил, что из-за перенаселенности Риги, из-за нежелательности еще оттягивать из сельского хозяйства рабочие руки, из-за необходимости улучшения жилищных и всех других видов бытового обслуживания населения, составляя план, необходимо в основном рассчитывать на ту рабочую силу, которая в городе уже имеется. Я действительно высказался против допущения дальнейшего механического прироста населения Риги. В этой связи я высказался против увеличения программы вагоностроительного и дизельного заводов более чем в два раза. Причем я говорил, что если руководители этих предприятий берутся выполнить такую программу без завоза рабочей силы извне, то я возражений не имел бы. Говорил я и о нецелесообразности расширения в Риге в большом объеме производства металлоемких изделий. Об этом говорили тогда же ленинградцы на июньском пленуме ЦК КПСС. Разве целесообразное размещение промышленных предприятий по территории СССР и даже по всей системе социалистических стран противоречит правительственной линии на преимущественное развитие тяжелой промышленности?
К этому письму была приложена справка отдела парторганов ЦК КПСС. В ней говорилось: «Из содержания письма видно, что он до сих пор не осознал допущенных им серьезных националистических ошибок. В связи с настоящим письмом товарища Берклава на президиуме ЦК Компартии Латвии состоялся обмен мнениями. Все товарищи единодушно высказались, что никаких оснований для пересмотра решений по данному вопросу не имеется. Переезд товарища Берклава в Ригу в настоящее время признан нежелательным. Зав. Сектором отдела парторганов ЦК КПСС Лебедев, 6 марта 1965 года». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и из Центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».